Вместо того, чтобы чинить или исправлять тело, Моше Фельденкрайс научил нас расширять его способности и пользоваться выбором возможных действий. «Я стану вашим последним учителем не потому, что я лучший учитель, с которым вы когда-либо сталкивались, но потому, что от меня вы научитесь тому, как учиться. Когда вы научитесь учиться, то осознаете, что нет никаких учителей, есть лишь люди, которые учатся, и люди, которые учатся тому, как облегчить обучение». Этими словами Моше Фельденкрайс открыл свой первый тренинг в Северной Америке в июне 1975 года. Никто из нас на самом деле не был готов ко встрече с этим замечательным человеком и его методом. Сильная личность Фельденкрайза, годы жизни 1904-84, оказала воздействие и бросила вызов почти каждому, кто сталкивался с ним. Физик, инженер, математик, мастер дзюдо и знаток акупунктуры, Фельденкрайс олицетворял все лучшее, что есть на Западе и на Востоке. Истоки метода Фельденкрайза вобрали в себя дзюдо и йогу, а также физику, инженерное искусство и математику. Он был знатоком многих культур и языков. В его работах можно уловить влияние таких языков, как русский, немецкий, французский, английский, идиш и иврит. Фельденкрайс известен благодаря разработке таких систем, как функциональная интеграция и осознавание через движение. Обе они основаны на телесном подходе к обучению и на исследовании самого себя. Функциональная интеграция разработана для удовлетворения потребностей индивидуума. Благодаря ей можно организовать, восстановить или существенно улучшить эффективную деятельность человека в мире. Эта техника подразумевает мягкое, мануальное учебное руководство, выполняемое с учеником в удобной одежде. Она атравматична и безболезненна. Осознавание через движение, по-английски awareness through movement, это групповые занятия, которые состоят из последовательностей и комбинаций движений, указания к выполнению которых даются устно. Они выполняются как реально, так и мысленно, и дают участникам возможность улучшить диапазон и качество движений. Несмотря на большое разнообразие задач, АТМ, сокращенное название этого метода, полагается на два основных принципа. Первый. Делайте движение, не покидая зоны комфорта. Идея заключается в том, чтобы действовать более разумно, нежели с большим усилием. Занятия выводят вас за рамки ограничений, находя новые сочетания и способы движений. Второй принцип. Выполняйте указания лишь до тех пор, пока можете уделять внимание тому, что делаете. Если ум начинает блуждать, а движения становятся механическими, остановитесь. Основанные на этих принципах уроки Фельденкрайза часто дают впечатляющие результаты. Но для Фельденкрайза все результаты незначительны по сравнению с важностью управления собственным обучением. Истоки работ Фельденкрайза восходят к тому периоду жизни, когда он руководил исследованием в области борьбы с подводными лодками для британского адмиралтейства во время Второй мировой войны. Каждый день он должен был находиться на судне. Постоянная морская качка и непрестанные толчки причиняли боль колену, которое было травмировано много лет назад во время игры в футбол. Он обратился к одному из лучших хирургов Англии, который после осмотра сделал заключение, что если провести операцию, возможно, она будет успешной. Фельденкрайс спросил, что он имел в виду, говоря «возможно, успешный». Хирург пояснил Фельденкрайзу, что вероятность успеха операции составляет 50%, и тогда он сможет нормально ходить, но в противном случае всю оставшуюся жизнь ему придется ходить с тростью. Фельденкрайс ответил на это, что такие шансы ничем не лучше случайности, и что он сам вылечит свои колени. Тогда Фельденкрайс услышал от хирурга, что через 6 месяцев он вернется и будет умолять об операции. Не утратив присутствие духа, Фелденкрайс начал детально изучать анатомию, кинезиологию, психологию и биологию с точки зрения того, как в них рассматривается движение. Его жена, которая работала педиатром, помогла ему выработать всестороннее понимание детского развития. Он обнаружил, что информация в книгах, которые он читал, содержала ответы на вопросы других людей, но не его. Более того, эти ответы рассматривали тело упрощенно и механистически. Тем не менее, руководствуясь информацией, которую он собрал, Фелденкрайс начал осторожно работать со своим коленом. Он скрупулезно записывал все свои действия, какой эффект наблюдался во время занятий, а также в течение 30 секунд, минуты, 5 минут, часа и суток после каждого упражнения. Он постепенно нашел правильную комбинацию упражнений, необходимых для того, чтобы восстановить функционирование своего колена, или, по крайней мере, думал, что нашел. Идя по тротуару Лондона, Фелденкрайс остановил такси, ступая с бордюра на то, что, как он думал, было дорогой, он ступил на самом деле в дождевой водосток и снова повредил колено. Фелденкрайс пришел к выводу: «Я был, как и любой другой идиот, который исправил лишь часть и не посмотрел на всю систему». Затем он начал исследовать повседневные действия, это привело его к величайшему осознанию. Ходит ли человек плохо или грациозно, если он не понимает, как он делает то, что делает, в любом случае он одинаково машинален. Те, кто ходили грациознее и эффектнее других, не могли объяснить Фелденкрайзу ни того, как они сами научились столь хорошо ходить, ни того, как другим научиться ходить так же. Они не знали, как они делали то, что делали. Будучи привычной, полагал Фелденкрайс, хорошая осанка не лучше, чем плохая. То есть, если мы не ведаем способов, благодаря которым мы приобрели наши привычки, плохие они или хорошие, основной привычкой все же является наше невежество. Он снова попытался восстановить функционирование своего колена, но теперь он понимал, что должен действовать совсем иначе. Каждый постепенный шаг к пониманию, казалось, разрушал интуитивные предположения Фелденкрайза о себе самом и об окружающем мире до такой степени, что иногда, как он сам говорил, он чувствовал, что сходит с ума. Он понимал, что первая травма, полученная во время игры в футбол, произошла как по причине его собственной агрессивной манеры поведения на игровом поле, так и вследствие случайного стечения обстоятельств. Однако, как он мог научно опровергнуть ощущение правильности своих собственных привычек? То, что его чувства определяли как верное, теперь казалось неверным. Как можно совершенствовать поведение, если чувство – ненадежный способ получать объективную информацию? То, что его чувства определяли как верное, теперь казалось неверным. Как можно совершенствовать поведение, если чувство – ненадежный способ получать объективную информацию? Жаждущий объяснений и нуждающийся в способе доказать или опровергнуть свои пробные попытки, Фелденкрайс разработал уникальный и всесторонний взгляд на сенсорно-моторное функционирование тела и на его связь с мышлением, эмоциями и действиями. Благодаря глубокому пониманию физики и научному подходу, парадоксальные результаты исследования не обескуражили его. Его работа, подкрепленная научными данными, оказалась созвучной восточной идее о единении ума и тела, намерения и действия. В его исследовании единение ума и тела превратилось из медицинского или научного понятия в путь к познанию и красоте. По мере продвижения Фелденкрайс чувствовал согласованность своей работы с медитативными практиками, усматривая сходство в необходимости развивать внимание и в способности обращать на это внимание и в способности обращать это внимание на собственные действия. Вначале Фелденкрайс был полностью поглощен работой только над собой. Затем стали поступать предложения позаниматься с женами и мужьями его коллег. После множества успешных индивидуальных занятий он начал разрабатывать групповые занятия, которые были направлены на согласование намерения и действия, а также учили тому, как знать, что ты делаешь, чтобы делать то, что ты хочешь. Как решить, с чего начать занятие? Полезно снова взглянуть на пример из жизни Фельденкрайза, взятый из того времени, когда он был молодым русским евреем, эмигрировавшим в Палестину в 1920-х годах. Пытаясь защитить свою общину, Фельденкрайз вместе с другими молодыми людьми изучал джиу-джитсу в самодельном дадзё. Позднее произошла уличная стычка, и многие из тех, кто думал, что они знают, как защитить себя, были тяжело ранены. И те, кто бежали, смогли спастись. Осознавая произвольный характер своих прежних занятий, Фельденкрайз при помощи других молодых людей решил провести эксперимент. Он инсценировал вооруженные и невооруженные атаки на людей и запечатлевал на пленку их первую реакцию. Какой она была? Спрятаться? Укрыться? Или же отвернуться? Затем он добавил к этой первой реакции атакующий или оборонительный маневр. Используя эту внутренне присущую человеку реакцию и затем дополняя ее техникой джиу-джитсу, он тренировал людей заново. Чтобы проверить эффективность этого нового метода, Фельденкрайз прерывал боевые занятия на 6 месяцев, а затем инсценировал нападение снова. Люди, подвергшиеся нападениям, были действительно способны защитить себя. Основываясь в большей степени на том, что люди делают на самом деле, нежели на том, что они должны делать, он устранял притворство и сомнения, за которые так дорого пришлось заплатить, следуя предыдущему способу тренировки. Это озарение сыграло решающую роль в развитии его метода. Он понял, что для того, чтобы быть полезными, новые навыки не должны проистекать из того, что люди обязаны делать, но должны вытекать из того, что люди уже умеют делать, и одновременно из того, чему они должны научиться. Согласно методу Фельденкрайза, каждый человек уже обладает идеальным телом, способным двигаться идеальным образом. Многим из нас эту идею трудно понять. Мы принимаем болезненную, в кавычках, плохую осанку или ограниченную подвижность как нечто неправильное. Тем не менее, каждый человек поступает наилучшим образом согласно своему восприятию возможных вариантов действия. Перемена наиболее вероятна именно в этой области восприятия возможных вариантов. Задача практики заключается в том, чтобы создать условия для более широкого выбора, а не в том, чтобы исправлять ошибки. Неправильное делать правильным или приводить людей в порядок. Задача практика – извлекать из ученика новые способы действия и мышления. В некоторых системах работы с телом такие цели, как правильная осанка и положение, оправдывают методы, которые могут включать в себя приложение усилий, боль и стыд. В методе Фельденкрайза способ обучения и цель научиться тому, как учиться, переплетаются. Наличие или отсутствие в прошлом типичного обучения отражается на форме нашего тела. Наша биологическая наследственность является результатом более 2 миллионов лет успешной адаптации и эволюции. Основывая свой подход на знание физиологии видов, Фельденкрайз смог воспользоваться способностью человеческой нервной системы самоорганизовываться при помощи эффективных, приятных и интересных движений. При наличии методов осуществления выбора наилучших возможностей и действия в соответствии с ними, каждый становится лучше естественным образом изнутри. В своем развитии большинство детей проходит более-менее правильный путь развития, характерный для нашего вида. Можно назвать несколько этапов: кувыркание, ползание, стояние, хождение и бег. Все это происходит без какого-либо специального обучения. В действительности родители часто препятствуют оптимальному развитию ребенка, помогая в кавычках ему. Швейцарский психолог Жан Пиаже подробно объяснил, каким образом развитие ребенка и сенсорно-моторной координации формируют его представление о времени, пространстве и познании. Эти конструкции, наряду с подражанием взрослым и сверстникам, неявно присутствующие в языке, а также регион проживания, режим питания, культурная среда – все это влияет на развитие растущего ребенка. Практически бесконечные возможности нервной системы ребенка урезаются и подгоняются под требования культуры. В процессе развития изначальная целостность организма ребенка непременно начинает превращаться в совокупность отдельных частей. Рука, будучи частью, служит целому телу, давая ему пищу при помощи вилки или палочек. Разговорный язык разбивает тело на отдельные части – кисть, запястье, рука и так далее, что создает фрагментированное мысленное тело, отдельное от целостного физического тела. Чтобы сделать язык частью нашей биологии, нам необходимо уметь читать, а также получать доступ и использовать телесные алфавит, грамматику и словарь. Привычки также ограничивают и разделяют нас, создавая разрыв между телом и умом, мыслями и чувствами. Мы без конца совершаем одни и те же поступки и при этом надеемся получить различный результат. Однако всему можно переучиться, наблюдая и распознавая усвоенные модели поведения, мы можем при наличии подходящих средств влиять на наше собственное будущее обучение. Наблюдая и распознавая усвоенные модели поведения, мы можем при наличии подходящих средств влиять на наше собственное будущее обучение. Фельденкрайс разработал способы пробуждения чувства телесной целостности, одновременно развивая способность к обучению без целей, сравнения себя с другими людьми или какими-либо внешними стандартами. Занятия рассматриваются как контекст для обучения. Большинство занятий проводятся лежа или сидя. Длятся они 30-60 минут. То, что нужно изучить, никогда не демонстрируется. Напротив, ученикам даются устные инструкции относительно движений и предоставляется возможность осмыслить их на уровне телесно-мышечных ощущений и посредством этого установить связь между различными частями своего тела. Делая на первый взгляд невозможные действия доступными, занятия Фельденкрайза ставят под сомнение ограничения, которые мы принимаем как само собой разумеющиеся. Хотя, может быть, число наших движений и ограничено механически, нет пределов улучшению их качества. Занятия пробуждают ранние детские устремления к движению, исследованию и обучению. Понимание логики тела приносит глубокое удовлетворение. Попробуйте следующее. Сожмите руку в кулак и сделайте движение вперед и назад. Теперь представьте, что у вас повреждено запястье. Двигать рукой было бы больно. Зафиксируйте ваш кулак другой рукой и двигайте предплечье и локоть вперед и назад. Вы можете легко заметить, что при этом движении угол запястья такой же, однако теперь оно дополнительно стимулируется рукой. Если выполнить это движение осторожно, то даже человек с поврежденным запястьем не будет испытывать боли. Почему? Потому что для нервной системы движение руки не является движением, вызывающим боль, так как боль заключается в движении кулака. Вместо движения сустава от себя человек выполняет движение сустава ближе к себе. Так называемое обратное движение ближнего и дальнего – один из принципов, который Фельденкрайс использовал для построения занятий. Фельденкрайс применял множество других принципов, в включая принцип отсутствия принципов, который применяется, когда человеку нужно действовать, но он не знает как. Даже слабости могут содействовать обучению. Как говорил Фельденкрайс, большинство людей всю жизнь используют свои силы, чтобы скрывать и прятать свои слабости. Они тратят огромное количество энергии на то, чтобы пребывать разделенными внутри. Но если вы перестанете сопротивляться своей слабости, в ней обнаружится путь к вашей гениальности. Человек, который знает и использует свои слабости, который вкладывает их в собственную силу, такой человек – целостная личность. Возможно, он не без недостатков. Но таких людей настолько мало, что они являются лидерами своего поколения. На многих уровнях мы противоречивы и обратно мотивированы. С соматической точки зрения «хорошая» в кавычках, нетравмированная или более эффективная часть является отделенной от «плохой» в кавычках, травмированной части только теоретически. При развитии способности видеть и действовать целостно, сильные и слабые стороны объединяются. Чувство целостности, заключенное в физическом теле, Фельденкрайс заимствовал из дзюдо. Фельденкрайс встретил профессора Дзигара Кано, основателя дзюдо, в Париже примерно в 1930 году. Кано был настолько впечатлен Фельденкрайсом, что отправил к нему в Париж двух своих лучших тренеров для проведения с ним личных тренировок. После 2 лет ежедневного обучения Фельденкрайс открыл дадзё, который работает до сих пор. Кано особенно ценил составленные Фельденкрайсом описания принципов дзюдо, имеющие практический характер и ориентированные на западного человека. Дзюдо – благородный потомок японской культуры, который характеризуется единством тела и ума с одной стороны и медитативной отстраненностью с другой. Метод Фельденкрайса заимствует из дзюдо несколько важных положений. При помощи развития, дифференциации, интеграции движений нижней части торса и верхней части ног, известной как центр тела, человек пропорционально распределяет силу на самые сильные мышцы, освобождая конечности для выверенного и точного контакта с противником. Человек действует из центра своего тела, а скелет становится средством для перемещения силы из нижней части тела в конечности. Практикующий также изучает, как направить чью-либо силу против него самого, как трансформировать страх падения в перекатывание, как скорее перевоспитать противника, нежели уничтожить его. Пространственная ориентация и размерность идут рука об руку в боевых искусствах и полезны для понимания представления Фельденкрайса об осанке тела. Способность ориентироваться является решающей в жизни. Она может касаться таких проблем, как определение местоположения хищника или жертвы, поиск пути перемещения по городу или решение математической задачи. Ориентация может определяться относительно собственного тела, внешней среды или того и другого сразу. Относительно собственного тела верх всегда находится по направлению к голове, а низ – к ногам, независимо от положения тела во внешней среде. Относительно внешней среды, однако, я перевернут вверх тормашками, если ноги направлены к потолку. Впервые изучая кувырки в дзюдо или айкидо, человек чувствует себя перевернутым относительно комнаты. Позже он научится как бы переворачивать комнату вокруг себя, таким образом поддерживая чувство согласованности своего тела как системы отсчета. В итоге человек учится предоставлять самой ситуации управлять необходимостью выбора и пользоваться системой ориентации. Метод Фельденкрайса довольно интересно обучает стойке на голове. Статическое стояние на голове превратилось в способ безопасного падения. Вход и выход из стойки на голове становятся предметом внимания. Двигаясь медленно, проясняя свое чувство ориентации в пространстве, падение вперед и назад становятся комфортными, легкими и безопасными. В середине падения человек может остановиться, пытаясь решить, падать ему вперед или назад. Эта пауза может занимать от нескольких секунд до 15 минут. Для постороннего наблюдателя это выглядит как стойка на голове, но для человека, выполняющего ее, это середина приостановленного падения. Таким образом, тренировка стойки на голове является частью общего развития, поиска способа, как научиться учиться. Размерность представляет собой плоскости, расположенные по направлению движения. В дзюдо положение тела должно позволять двигаться без предварительного выбора позиции в любом из шести основных направлений – вверх-вниз, вперед-назад, влево-вправо. Большинство атакующих или обороняющихся людей одновременно двигаются только в одной плоскости – прямо или назад, влево или вправо, вверх или вниз. Они превращаются в легко предсказуемые цели. Люди, в совершенстве владеющие боевыми искусствами, могут одновременно двигаться в трех направлениях, например, вперед, вниз и влево. Это приводит к тому, что непосредственно каждое следующее их положение очень трудно предсказать. Делая вид, что собираются двигаться в каком-то одном направлении, они могут ввести атакующего в заблуждение. Мастер может заманивать противника, демонстрируя, что собирается двигаться в какой-то одной плоскости, однако начинает двигаться сразу в нескольких плоскостях. Чуткий к намерениям атакующего обороняющийся может показаться уязвимым, а атакующий с готовностью купится на это, а затем защищающийся, подстраиваясь под скорость и направление атаки, перенаправляет ее в бросок или контратаку. Фактически, если учесть время, человек, практикующий боевое искусство, перемещается в четырех измерениях или даже, можно сказать, становится четырехмерным. Личность, ограниченная пространством и временем, исчезает. Эта сознательно развиваемая многомерность тесно связана с тем, что Фельденкрайс называет осознанностью, является одним из побочных эффектов изменения способа двигаться. Опытный практик метода Фельденкрайза может видеть ориентацию человеческого тела в пространстве и предсказывать возможные последствия его или ее будущих действий. Фельденкрайз рассматривал способность ориентироваться как важнейший компонент для развлечения пробуждения, сознательности и осознанности. О том, кто проснулся в незнакомом городе, но еще не ориентируется в нем, можно только сказать, что он пробудился. Как только он сориентировался, «О, да, это Вена, сейчас лето», он уже может быть назван сознательным, связанным с реальным миром. Когда существующие связи с миром оказываются на поверку неадекватными, для установления с реальностью новых связей используется осознанность. Осознанность не является высшей степенью сознательности, но скорее средством ощущения себя в окружающем мире. Например, когда во время чтения человек сосредоточен на значении какой-либо части текста, он не осознает буквы. Чтобы смотреть именно на буквы, требуется переключение сенсорно-моторного восприятия. Буквы находятся перед нами, но наше внимание поглощено извлечением смысла. Осознанность — это способность перемещать внимание, выводить определенные характеристики из фона на передний план, а также искать новые сочетания и шаблоны, а следовательно и новые значения. Осознанность может расширить и углубить нашу жизнь. Способы мышления и наблюдения, заимствованные из науки, инженерного искусства и математики, внутренне присущи методу Фельденкрайза, и они помогают людям понять, каким образом они сами себя ограничивают. В теле взрослого человека имеется 206 костей с различной степенью свободы движения относительно друг друга. Соединенные вместе кости скелета предоставляют широчайший набор возможных вариантов движения. Типы движений, которые развились в ходе эволюции вследствие необходимости выживания, поддержания жизни и размножения, довольно немногочисленны. Набор движений, используемых в культуре как таковой, сейчас все еще невелик и ограничен рамками языка, географии, религии и так далее. Набор движений отдельного человека еще меньше и обусловлен исключительно его индивидуальными особенностями. Личностные черты характера таким образом возникают из внеличностных биологических и культурных процессов. Подходить к рассмотрению этих процессов следует особо и осторожно. Когда внимание не замутнено личными переживаниями, когда оно расценивает личное подобающим образом, личное заканчивается. И появляется безграничная открытость. Летом 1977 года умы некоторых людей были захвачены книгами Карлоса Кастанеды о Доне Хуане. Однажды в конце дня, после продолжительных занятий, Фельденкрайза спросили об идее прекращения внутреннего диалога, предложенной Кастанедой. После некоторой паузы он ответил: «Обдумывание удерживает вас от самого действия. Оно является как бы репетицией действия. Если вы действуете тотально и не сдерживаетесь, тогда нет никаких мыслей и внутреннего диалога. Действия могут быть как очень мощными, так и очень тонкими, но если они целостны, они завершают мысль». Многие ошибочно полагают, что занятия по методу Фельденкрайза противопоставляются мыслительному процессу, но на самом деле для Фельденкрайза разумное поведение требует того, чтобы мысль и действие функционировали на основе совместного и взаимного обмена информацией. Осознанность проистекает из использования мысли для улучшения действия и использования действия для улучшения мысли. Именно осознанность улучшает наши взаимоотношения с другими людьми и повышает качество нашей жизни.